Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Скот, аяты с 95 по 97.
Инна Аллаха фалику л-хабби ван-нава юхриджу л-хайя миналь-майити ва мухриджу л-майити миналь-хайя. Заликум Аллаху фа-анна туфакун. فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
Воистину Аллах расщепляет зерно и косточку. Он порождает живое из мертвого и мертвое из живого. Таков Он, ваш Аллах. И как же вы можете так заблуждаться? Он разверзает мрак утром, ниспосылает успокоение ночью. Обращает солнце и луну в средства исчисления дней и месяцев. Таково установление великого, всеведущего. Он тот, который сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраке суши и моря. Да, мы разъяснили знамения для людей, познавших истину.
Дорогие друзья, не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 31-ю суру священного Корана, которая называется Лукман. Сегодня мы прокомментируем с 12 по 13 аяты.
Друзья, давайте послушаем 12-й аят суры Лукман в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Лукман, аят 12.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
Мы даровали Лукману мудрость. Благодари Аллаха. Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах не нуждается в нем, ибо Он достохвальный.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Лукман, мы рассказали о том, какие блага ждут праведных и набожных людей в мире вечном, а также о некоторых моментах сотворения Аллахом Вселенной.
В данном аяте, нескольких следующих за ним, Коран начинается назидательный рассказ о Лукмане и его наставлениях сыну своему. Согласно мнению толкователей Корана и имеющимся хадисам, Лукман не был пророком, однако был настолько праведным и богобоязненным, что Всевышний даровал ему мудрость.
Мудрость – это особое видение реалий и проницательность, которые постигаются человеком под сенью божественных познаний и которые проявляются в речах о поведении человека. Умение удержать свой язык, воздержание от чревоугодия, обуздание плотских влечений, добропорядочность, скромность, воздержание от ненужного и бесполезного времяпровождения подготавливают в человеке почву для проявления мудрости.
Степень мудрости, безусловно, не является эксклюзивной для Лукмана. И согласно хадисам, всякий набожный человек, который является искренним и честным в своих речах и поступках, может удостоиться такого блага. Хотя назидание, наставление, которое Коран передает нам со слова Лукмана, Бог мог непосредственно передать в своих откровениях в Коране, однако эти наставления, обращенные к сыну Лукмана, Всевышний передает таким образом, чтобы прояснить нам как подлинное значение мудрости, так и обязанности тех, кто удостоился мудрости в наставлении людей на путь истины.
Наставление Лукмана своему сыну можно сгруппировать в два основных положения. Первое – это взвешивать свои слова и совершать осмысленные поступки в семье и в обществе. А второе – быть приверженным на деле Божьим предписаниям в жизни. В этом заключается мудрость. И тот, кто в жизни придерживается этого, поистине является тем, кому Бог даровал мудрость, поэтому эти люди и других призывают быть мудрыми.
Очевидно, что для того, чтобы добиться такой степени и удостоиться такого великого блага, необходимо безбрежно благодарить Бога. В свою очередь, подлинным благодарением Бога является такая благодарность, когда человек использует благо в нужном месте и в соответствующем употреблении, и, безусловно, польза от этого вновь возвращается к человеку, который является истинно благодарным и способствует его духовному росту и развитию.
В свою очередь, неуместное использование блага, дарованного Богом, является проявлением неблагодарности, даже если на словах человек благодарит Бога, ибо словесное выражение благодарности на фоне проявления неблагодарности на деле является бесполезным, более того, вредоносным, и вред возвращается к самому человеку, а не к Богу.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Простые люди могут удостоиться мудрости от Бога, если будут набожными, праведными, чистыми, порядочными, и для этого не обязательно обладать высокими академическими степенями.
Польза и вред от поступков, совершаемых людьми, возвращаются к ним самим, точно так же и в отношении благ Всевышнего. Если человек проявляет благодарность или неблагодарность, результат возвращается к человеку, а не к Богу.
Друзья, давайте послушаем 13-й коранический аят суры Лукман, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 13-й, сура Лукман.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
Вспомни, Мухаммад, как Лукман сказал своему сыну, когда наставлял его: «О сын мой, не поклоняйся наряду с Аллахом другим, не предавай Аллаху сотоварищей, ибо многобожие – великая несправедливость».
В качестве первого наставления Лукман призывает своего сына держаться вдали от язычества, как язычество в идеологии, так и язычество в поступках. Как мы знаем, на протяжении истории разные народы поклонялись идолам – солнцу, луне, звездам и даже животным. Многие люди по невежеству своему думали, что безжизненные изваяния или некоторые существа играют роль в их жизни и судьбе. Поэтому придавали им некую божественную роль в делах мироздания, и люди поэтому поклонялись им.
Многие люди, которые верят в единого Бога и только пред ним падают ниц, на деле совершают поступки, аналогичные язычникам. Они служат рабами власти и богатств, и на пути к ним совершают страшные грехи и преступления.
Мудрый Лукман, который знает о пороках язычества, обращаясь к наставлениям к своему сыну, прежде чем затронуть нравственные наставления, призывает его в первую очередь воздержаться от язычества и не предавать Богу сотоварищей в чем-либо, называя это великим насилием. Это насилие, которое сначала оборачивается против самого человека, а затем божественных пророков и религии Бога в целом.
Заслуживает внимания тот факт, что данный аят повествует об обязанностях родителей, связанных с воспитанием детей, в том числе прививанием им правильных убеждений с детства. В нем также приводится пример, как и в какой форме это следует делать, не в приказном тоне, а ласково и с любовью.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Все люди нуждаются в назидании. Согласно хадисам, его светлость имам Али, да будет мир с ним, говорил своим последователям: «Говорите мне назидательные речи, ибо в слушании есть такое воздействие, какого нет в знании».
Методы воспитания детей следует перенимать у великих и мудрых людей, чтобы как можно меньше ошибаться на этом пути.
Человек не должен забывать о своих детях, потому что дети нуждаются в наставлениях и назиданиях родителей. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитва к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности, горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам уделы пропитания по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь.
Иран – волшебная страна. Уважаемые радиослушатели, как вы, должно быть, помните, в предыдущих передачах мы изучали провинцию Кум, расположенную к югу от провинции Тегеран. При посещении одноименного административного центра провинции мы отметили, что этот город занимает видное и привилегированное положение, особенно в силу его многочисленных религиозных достопримечательностей. Здесь, с одной стороны, находится священный храм правнучки пророка ислама, ее светлости Масумы, да будет мир с ней, а с другой – Кумская духовная семинария, важнейший центр публикаций исламской культуры и просвещения. Как обычно, приезжающие посещают Кум с целью паломничества к священной гробнице ее светлости Масумы и возобновления союза с семейством пророка ислама, да благословит Аллах его и род его, снискание благодати и духовных благ. Исходя из этого, сегодняшнюю передачу мы посвятили представлению священной гробницы этой великой женщины времен зарождения ислама. Дорогая дочь его светлости, имама Мусы ибн Джафара из пречистого семейства пророка, ее светлость Фатима Масуме родилась в 789 году в священном городе Медина. Фатима Масума обладала уникальным даром красноречия, была способным учителем, отличалась своим благочестием и добродетелью. Ее светлость Масуме в 1817 году для встречи со своим дорогим братом, имамом Резой, да будет мир с ним, отправилась из Медины в провинцию Хорасан на северо-востоке Ирана. Вблизи города Кум она заболела. Ее перевезли в город Кум, где через 17 дней, в 28-летнем возрасте, она скончалась из-за болезни. Или, по некоторым другим версиям, была отравлена врагами и похоронена в том месте, где сегодня находится ее могила. На протяжении долгих лет ее священная гробница постоянно привлекала к себе внимание и уважение шиитов и поклонников. Священный храм ее светлости многократно подвергался реставрации и достройке. На сегодня в этом комплексе существует ограда, купол, притворы и порталы, веранды, дворы и очень красивые минареты. После кончины ее светлости Масумы любители и поклонники семейства посланника Божьего на ее пречистой могиле возвели простой мавзолей. В 870 году дочь имама Джавада, ее светлость Зейнаб, да будет мир с ней, приехала в Кум и построила над могилой своей дорогой тети, ее светлости Масумы, простой купол. В 1216 году основатель династии Музафаридов эмир Музафар Ахмад ибн Измаил приказал отделать красивым кафелем гробницу и светлости Масумы. В 1519 году шах Бейгам, супруга сафивидского шаха Измаила, которая была одной из великодушных и благотворительных женщин, распорядилась заменить первичный небольшой и простой купол большим куполом, который изнутри был украшен золотом и лазурью, а снаружи кафелем. От этого купола, к сожалению, не осталось ни следа. В эпоху сафивидов были построены религиозные здания и памятники, в том числе священный храм и ограда гробницы и светлости Масумы, которые продолжают расширяться и до сегодняшнего дня. В 1998 году священная гробница была перестроена в новой форме, представляющей сочетание кафеля и камня, а внутренние стены украшены зеленым мрамором. Священная гробница и светлости Масумы со всеми ее принадлежностями и прилегающими к ней зданиями находится на восточной стороне известной реки Камрут, почти в центре современного Кума. Общая площадь территории, отведенной под священный храм, порталы и веранды, мечети, музеи и здания, прилегающие к гробнице, составляет около 14 тысяч квадратных метров. Первым, кто привлекает к себе внимание посетителей, спешащих совершить паломничество к храму ее светлости Масумы, да будет мир с ней, является золотой купол высотой 16 метров, который в XIX веке был украшен позолоченными кирпичами. Золочение купола – работа иранского художника, великого мастера Махмуда Мимар Куми. Под этим золотым куполом находится священная гробница ее светлости Масумы. На месте, где погребена эта великая женщина, наблюдается мавзолей с изящными и красивыми озолоченными изразцами. Красота пречистой священной гробницы и светлости Масумы удваивается за счет изящной серебряной ограды, являющейся работой исфаганских ремесленников. Потолок гробницы, он принадлежит XIX веку, отделан зеркалами и росписью. Во внутреннем помещении храма взоры любого посетителя приковывают к себе зеркала, мерцающие и сияющие под люстрами. Ковры ручной работы иранских художников, расстеленные на мраморном полу священного храма, прибавляют прелесть этой духовной среды. У священного храма имеется 4 портика или притвора, в которых выставлены на показ разные формы изящных персидских искусств: каллиграфии, облицовки изразцами, золочения, отделки зеркалами и лепные работы. Помимо притворов, расширяющих внутреннее помещение храма, на арках у входа в гробницу также построены веранды, самые известные из которых называются веранда золота и веранда зеркал. В северной части у входа в храм находится веранда золота, которая покрыта небольшими кусочками восьмиугольного бирюзового кафеля. Над ней вокруг веранды шириной в полметра красуется надпись, написанная на лазурном фоне прелестным почерком. У входа в храм на восточной стороне находится веранда с той же высотой, что у веранды золота. Ее называют верандой золота. Эта веранда, вся покрытая зеркалами, является работой известного мастера-художника XIX века Хасана Мимара Куми, который именно здесь, в постройке и украшении здания, продемонстрировал свое высокое мастерство. Помимо прочего, вокруг священного храма существуют 3 большие площадки под названием «Новый двор», «Античный двор» и «Двор Сахиб Ас-Заман». В общей сложности здание гробницы ее светлости Масумы выглядит особенно величественным и торжественным, демонстрируя художественный вкус и твердую веру мусульманских художников в Иране. Дорогие слушатели, стоит добавить, что в Куми и его окрестностях, наряду с мавзолеем ее светлости Масумы, существуют священные гробницы и могилы великих ученых из потомства имамов, которые интересуют приезжих и паломников. Наличие этих священных мест превратили Кум в важный город, ежегодно принимающий многочисленных поклонников. Собственно, в городе Кум и прилегающих к нему районах насчитывается около 300 гробниц святых, в строительстве подавляющего большинства из которых применены самые красивые, чарующие архитектурные стили разных эпох. Среди многочисленных объектов паломничества в Куме наибольшей популярностью пользуется мечеть Джамкаран, мечеть имама Хасана Аскари, имамзаде Али ибн Джафара, имамзаде Ахмеда ибн Касима и соборная мечеть Кума. Мечеть Джамкаран, расположенная на расстоянии 6 километров от города Кум, относится к его светлости Мехди обетованному, да ускорит Аллах его пришествие, 12-му из шиитских имамов. Она считается самой превосходной из мечетей этого края. Сюда каждую неделю из близких и далеких городов приезжают сотни тысяч людей с целью совершить паломничество, помолиться Богу и попросить у Господа исполнения своих пожеланий. Мечеть датируется 1002 годом. Его построил шейх Хасан ибн Мисла Джамкарани. Она считается одной из главных баз поклонников, которые ожидают пришествия Спасителя человечества, его светлости Махди, да ускорит Аллах его пришествие. Мечеть Джамкаран в последние годы получила общее развитие. Другой большой старой мечетью в городе Кум является соборная мечеть, которая представляет собой коллекцию зданий, оставшихся в память от нескольких периодов истории персидской архитектуры. Эта мечеть была построена в XI веке, и с течением времени в ее конструкцию были внесены большие изменения. В соборной мечети есть три молельни – большой двор, веранда, подвал и исторически значимые своды. Роспись лепного покрова веранды, привлекательная облицовка из рассом и уникальная архитектура вкупе создают в этой мечети картину, вызывающую восхищение у любого посетителя. Эпос 8 лет священной обороны. В этой программе мы рассмотрим операцию «Валь-Фаджр-1» или «Рассвет-1» и ее достижение после провала предварительной операции «Валь-Фаджр». Итак, в предыдущей программе мы говорили о первой крупной операции в 1983 году на юге Ирана в районе Факе, которая называлась «Предварительная операция «Валь-Фаджр». Операция была названа предварительной, потому что она не достигла своих основных целей. В этой операции иранские воины столкнулись с очень сложными и разнообразными препятствиями для проникновения на территорию противника. Хотя районом проведения операции и была мягкая почва, пехоте было очень трудно пройти через этот район и проникнуть вглубь территории баасовского врага. После 15-километрового перемещения в этом районе иранская пехота столкнулась с препятствиями, которые создали баасовские силы Ирака для предотвращения проникновения иранских воинов. Препятствия протяженностью 4 километра с различными видами колючей проволоки, минными полями, водными каналами, по которым было пущено электричество, и бочки с взрывной смесью сделали этот район непроходимым. Отважные воины Ирана, минуя эти препятствия, продемонстрировали незабываемый героизм в битве с иракским врагом. В ходе данной операции, помимо разгрома 905-й и 704-й бригад и батальона, состоящего из суданских военнослужащих, 113 баасистов были захвачены в плен. Кроме того, было уничтожено более 80 танков и БТРов, 5 самолетов, 120 автомобилей, захвачено большое количество легкого и полутяжелого оружия, 4620 живой силы агрессора были ликвидированы, ранены и захвачены в плен. После завершения предварительной операции «Валь-Фаджр» военное командование поняло, что следующие операции следует проводить в неукрепленных и незащищенных районах противника, без ограждений и артиллерии и тому подобное. С другой стороны, выбранные районы не должны быть такими, в которых иранские силы являются менее сильными, чтобы бои шли в этих районах между живой силой. Кроме того, командиры корпуса стражи Исламской революции пришли к выводу, что необходимо избегать районов с большой глубиной, и выбранный район для операции должен подходить для иранских воинов. С момента разработки операции «Самен-Аль-Айме» до предварительной операции «Валь-Фаджр» идеи и планы Корпуса Стражи Исламской Революции служили основой планирования крупномасштабных операций. Но неудача предварительной операции «Валь-Фаджр» привела к тому, что позиции Корпуса Стражи Исламской Революции в разработке и планировании операции ослабли. С другой стороны, командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран полагал, что если силы народного ополчения Басич будут переданы под руководство армии, он сможет предоставить более блестящий опыт Корпуса Стражи Исламской Революции. Поэтому было решено реализовать план армии под названием «Операция Валь-Фаджр-1». В отличие от всех других операций, в ходе операции, начиная от операции «Самен-Аль-Аляме», которая привела к прорыву блокады Абадана, и до предварительной операции «Валь-Фаджр», иранские войска проводили их в ночное время и время отдыха врага, чтобы прорвать оборонительные линии противника, басовского врага, и воспользоваться этим. В ходе операции «Валь-Фаджр-1» использовалась тактика наступления под прикрытием артиллерии. Таким образом, операция «Валь-Фаджр-1» была начата с массированного артиллерийского огня, в ходе которой по позициям боесистам было выпущено около 60 тысяч снарядов. В ответ басовская армия Ирака совершила мощный обстрел иранских сил, выпустив более 1,5 миллиона снарядов. Одной из причин провала операции «Валь-Фаджр-1» была мощная артиллерия басовского противника. Большая часть районов операции проводилась на холмистой местности Махур. Максимальная высота холмов не превышала 180 метров. Военная база Хатам-Аль-Анбия осуществляла операцию по двум направлениям – северном и южном, справа под командованием штаба Кирбила, а слева – Наджаф. В операции участвовали 8 дивизий Корпуса Стражи Исламской Революции, 2 дивизии, 3 бригады и 1 батальон сухопутных войск армии. Другими словами, в целом в операции принимало участие около 80 батальонов Корпуса Стражи Исламской Революции и почти 30 батальонов сухопутных войск. С иракской стороны с начала и до конца операции были задействованы 9 дивизий, 10 бригад, 10 независимых батальонов под командованием 4-го корпуса и 400 единиц артиллерийского орудия. Основная цель операции «Валь-Фаджр» состояла в том, чтобы проникнуть в стратегический город Эль-Амара провинции Майсан в Ираке и стать угрозой для общей территории Басры с севера. Оперативными целями этой битвы было массовое уничтожение сил басиста в этом районе и захват скважин на нефтяных месторождениях Базарган и Фоги на территории Ирака, Баят и Пайдар на территории Исламской Республики Иран, а также обеспечение промышленного города Забидат и нефтеперерабатывающих сооружений этого района на иракской территории. Thank you. Наконец, 22.10, воскресенье, 10 апреля 1983 года, началась операция «Вальфаджр-1» под кодовым названием «О Аллах, помоги нам в борьбе с неверными». С самого начала операции до утра следующего дня, пока не отдали приказ прекратить операцию, все шло хорошо. К концу шестого дня операции баасовские силы провели несколько контратак. Как следствие, высоты несколько раз переходили то к одним силам, то к другим. По итогам операции было ликвидировано, ранено и захвачено в плен живой силы агрессора 6750, 98 танков, бронетранспортеров и 5 вертолетов были уничтожены. Расформировано 3 отряда по 550 человек армии Джайш-Ашаби, 3 батальона элитных сил и выведены из строя 4 мотострелковых батальона. Были освобождены часть высокогорья Хамрин и несколько деревень на берегу реки Дойрадж и пограничный контрольно-пропускной пункт Пич-Ангизе в общей сложности протяженностью 150 километров. Тем не менее, операция «Вальфаджр» не была успешной. Несмотря на то, что большинство заранее определенных целей были захвачены и достигнуты в ходе этой операции, однако отсутствие своевременного и полного продвижения, несогласованность оперативных подразделений на некоторых направлениях и неспособность закрепиться на захваченных позициях привели к тому, что мощные контратаки баасовских сил не позволили силам Исламской Республики Иран добиться всех намеченных целей. Обычно после проведения любой операции Ирак нападал на некоторые жилые районы иранских городов, особенно приграничных городов. Дисфул был первым городом, который обычно подвергался карательным действиям после каждой операции. После операции «Вальфаджр-1» иракской армии вечером 20 апреля 1983 года выпустила 3 ракеты класса «Земля-Земля» по Дисфулу, в результате чего 70 жилых домов были разрушены, погибло более 20 человек, около 150 получили ранения. Вечером 22 апреля 1983 года иракская армия вновь нанесла ракетный удар по Дисфулу. В результате было разрушено 200 жилых домов и магазинов. В результате этих нападений более 20 человек погибли и более 200 получили ранения. Лидер исламской революции имам Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, в ответ на частые нападения Ирака на город Дисфул во время выступления в Хусейние Джамаран сказал: «Посмотрите, что делают с Хузестаном и с дорогим Дисфулом те, которые утверждают, что выступают за народ, за арабов. Руководствуясь своими заблудшими убеждениями, они думают, что, нанося ракетные удары по домам, убивая детей, женщин, стариков, молодых, они заставят нас сдаться. Они все еще не узнали жителей Хузестана, все еще не узнали жителей Дисфула. А ведь с начала войны они не раз пробовали и разрушали дома этих дорогих жителей, предали мученической смерти огромное количество друзей Бога и видели, как они стойко сопротивляются, как иранский народ и дорогие жители Дисфула стойко сопротивляются им и сегодня, несмотря на все те беды и страдания, которые они обрушили на них. В Дисфуле раздаются лозунги нашей молодежи: «Война, война, до победного конца».
Фарси
для вас.
Здравствуйте, любители курсов персидского языка! Сегодня мы привлекаем ваше внимание к очередному уроку фарси. Как вы, наверное, помните, Мухаммад и Рамин разговаривали в мечети при базаре об искусстве тасхиба, позолоты и украшения Корана. Мухаммад подходит к красивому минбару мечети. Минбар – это высокая кафедра с деревянной лестницей, на которой восседает представитель духовенства, произносящий речь для народа о научных и религиозных вопросах. Минбары в иранских мечетях украшены в основном разными видами искусства, например, резьбой по дереву и инкрустацией. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Минбар.
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 Мечеть.
Масджид.
Масджид.
Мечети.
Масаджид.
Масаджид.
Изящный.
Зариф.
Зариф.
Более изящный.
Зарифтар.
Зарифтар.
Красивый.
Зиба.
Зиба.
Более красивый.
Зибатар.
Зибатар.
Страна.
Кешвар.
Кешвар.
Страны.
Кешварха.
Кешварха.
Другой.
Дигар.
Дигар.
Украшение.
Тазин.
Тазин.
Интересный.
Джалеб.
Джалеб.
Искусство.
Хонар.
Хонар.
Они называют.
Анха мигуянд.
Анха мигуянд.
Резьба.
Монаббат.
Монаббат.
Резьба по дереву.
Монаббаткари.
Монаббаткари.
Дерево.
Чуб.
Чуб.
Гравирование.
Кандекари.
Кандекари.
Делаем гравирование.
Кандекари миконим.
Кандекари миконим.
Старый.
Кадими.
Кадими.
Фаса.
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 Фарс.
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 5000.
Панч хезар.
Панч хезар.
5000-летний.
Панч хезар сале.
Панч хезар сале.
Есть. Существует.
Вуджуд дарад.
Вуджуд дарад.
Дверь.
Дарб.
Дарб.
Инкрустация.
Муаррак.
Муаррак.
Мы называем.
Ма мигуим.
Ма мигуим.
Предмет, изделие.
Василе.
Василе.
Предметы, изделия.
Васаил.
Васаил.
Деревянный.
Чуби.
Чуби.
Связанный с.
Марбут бе.
Марбут бе.
Разница.
Тафавут.
Тафавут.
Разницы.
Тафавут ха.
Тафавут ха.
Кусок.
Кат-э.
Кат-э.
Они приклеены.
آنها چسبیده اند.
آنها چسبیده اند.
кажется.
انگار.
انگار.
большой.
بزرگ.
بزرگ.
мелкий.
کوچک.
کوچک.
приклеили.
چسبانده اند.
چسبانده اند.
они приклеивают.
آنها می چسبانند.
آنها می چسبانند.
они вырежут.
آنها می برند.
آنها می برند.
кусок.
تکه.
تکه.
цветной.
رنگی.
رنگی.
главный.
اصلی.
اصلی.
разнообразный.
متنوع.
متنوع.
цвет.
رنگ.
رنگ.
А теперь вместе послушаем разговор между Мухаммадом и Рамином. Они разговаривают о минбаре, искусстве резьбы по дереву и инкрустации.
رامین، منبر مساجد ایران ظریف‌تر و زیباتر از منبر در کشورهای دیگر است. این منبر تزئین جالبی دارد. به این هنر چه میگویند؟
رامین، منبر в иранских мечетях более изящный и красивый, чем в других странах. Этот минбар очень интересно украшен. Как называется это искусство?
به این هنر منبتکاری میگوییم، یعنی روی چوب کندکاری میکنیم.
Это искусство называется резьбой по дереву. То есть мы делаем гравирование на дереве.
Мунаббат хам ек хунар кадими Иран аст.
Резьба по дереву также является старым видом искусства в Иране.
Бале, дар шахре Фаса дар Фарс мунаббаткари 5000 сале вуджуд дарад.
Да, в городе Фаса в Фарсе существует гравированная работа 5000-летней давности.
Дар бе ин масджид хам мунаббаткари шуде аст.
Дверь мечети также вырезана из дерева?
На, به این هنر معرق میگوییم. معرق هم هنری مربوط به وسایل چوبی است.
Нет, это искусство называется инкрустацией. Инкрустация также искусство обработки деревянных изделий.
Мунаббат و معرق چه تفاوتی دارند؟
Какая разница есть между резьбой по дереву и инкрустацией?
منبت کندکاری روی یک قطعه چوب بزرگ است.
Резьба по дереву это гравирование на большом куске дерева.
ولی انگار در معرق این چوب‌های کوچک را به هم چسبانده‌اند.
А при инкрустации, кажется, склеиваются небольшие куски древесины.
بله، تکه چوب‌های رنگی کوچک را می‌برند و روی چوب اصلی می‌چسبانند.
Да, вырезают небольшие цветные куски дерева и склеивают их рядом на основной доске.
رنگ این چوب‌ها هم متنوع و زیبا است.
Эти деревянные кусочки имеют разнообразные и красивые окраски. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином, но в этот раз без перевода.
Рамин, منبر مساجد ایران ظریف‌تر و زیباتر از منبر در کشورهای دیگر است. این منبر تزئین جالبی دارد. به این هنر چه میگویند؟
به این هنر منبتکاری میگوییم، یعنی روی چوب کندکاری میکنیم.
منبت هم یک هنر قدیمی ایران است؟
بله، در شهر فسا در فارس منبتکاری 5000 ساله وجود دارد.
درب این مسجد هم منبتکاری شده است؟
نه، به این هنر معرق میگوییم. معرق هم هنری مربوط به وسایل چوبی است.
منبت و معرق چه تفاوتی دارند؟
منبت کندکاری روی یک قطعه چوب بزرگ است.
ولی انگار در معرق این چوبهای کوچک را به هم چسبانده اند.
بله، تکه چوبهای رنگی کوچک را می برند و روی چوب اصلی می چسبانند.
رنگ این چوبها هم متنوع و زیبا است.
Резьба по дереву – это искусство гравирования на больших кусках дерева, полирование и создание разных форм, украшение древесины цветами и узорами. Мастер резьбы по дереву подбирает упроченный кусок дерева и делает на нем гравирование. Гравированная работа может состоять из разных узоров. Инкрустация – другой вид искусства. В инкрустации используются кусочки из разных деревьев, а также слоновая кость – кость и раковины. В инкрустации существует этюд работы, который разделяется на мелкие кусочки. Каждый кусочек изготавливается отдельно из тонкой доски. Потом все отдельно обработанные кусочки склеиваются рядом друг с другом на основной доске, чтобы рисунок или узор имел рельефный вид. Инкрустация – изящное иранское искусство, который употребляется в минбарах местах при изготовлении дверей мечети и дворцов, в деревянных сундуках и на картинах. Если вам посчастливится побывать в Иране, вы сможете вблизи наблюдать шедевры иранского искусства и купить в подарок своим дорогим редкие инкрустированные картины.
Здравствуйте, доктор! Пыль в жилище может много рассказать о его владельцах. Американские исследователи из университета в Колорадо пришли к выводу, что по пыли можно определить не только местонахождение дома, но и его владельцев. В журнале «Процедуры Королевского общества» ученые пояснили, что в доме находится огромное количество микроорганизмов, которые невидимы человеческому глазу. Они попытались классифицировать эти организмы и изучили образцы пыли из 1200 американских домов в Америке при помощи добровольцев. В каждом из исследуемых домов было обнаружено более 5000 разных видов бактерий, по которым можно определить, кто хозяин дома, и 2000 видов грибов, которые помогли раскрыть секрет местоположения жилища. Данное исследование стало прорывом в области криминалистики и аллергологии, отмечает издание.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.